Итак, друзья, у нас сегодня 11 апреля 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. И это у нас лекции открытого йога-университета. Для архивов вся информация на наших сайтах openyoga.ru, happyyoga.narod.ru и yogacenter.ru. Мы продолжаем серию лекций «Введение в аксиоматику йоги». И сегодня мы продолжим рассматривать аксиомы системы макрокосмоса. Мы подошли ко второй подгруппе аксиом системы макрокосмоса. Но прежде чем мы продолжим их разбирать, я напомню основные моменты, которые необходимо всем нам помнить. Итак, подход йоги говорит о том, что помимо логики существует еще некая сверхлогика, которая, так сказать, в рамках логики, в рамках обычных наших слов и мыслей невыразима. Но, да, и все положения йоги, они, в общем-то, сверхлогичны. Но эти положения сверхлогичные никогда не противоречат логике. То есть можно смело применять весь логический аппарат, можно смело применять здравый смысл для того, чтобы как-то анализировать или пытаться понять или применить те положения, которые пришли к нам из йоги. И таким образом, со временем, отточив свой разум и сделав все необходимые, так сказать, изменения внутри себя, это все приводит к тому, что у человека открывается высшая способность, так называемая интуитивная способность воспринимать, как бы, так сказать, информацию. И вот с этих высочайших позиций только лишь и становятся те исходные пункты, сверхлогичные, с которых, в общем-то, все начиналось. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что любые положения в йоге аксиоматичные, они не противоречат логике, и можно применять к ним логику. И в то же самое время это является очень хорошим таким инструментом для того, чтобы распознать, если какое-то либо положение или утверждение в йоге не является сверхлогичным, а является, ну, так, завуалированной глупостью. Ведь что глупость, что сверхлогика одинаково в плоскости логики или здравого смысла как-то ускользают от разума. И в этом и есть прелесть логики, что логика — это как некое лезвие, которое срезает всю глупость. Сверхлогика остается. Поэтому, если вы когда-либо сталкиваетесь с какими-то утверждениями в йоге, смело применяйте свой здравый смысл. Смело применяйте логику. И если вам удастся с помощью вполне логичных рассуждений свести, значит, вот эти положения, которые вам откуда-то достались, к такой, знаете, форменной глупости, или форменной нелогичности, или к абсурду, то, скорее всего, изначальные положения не являлись сверхлогичными, или вы допустили ошибку. То есть, если вы также допускаете ошибку в своих логических рассуждениях, вы тоже можете, так сказать, из одного положения вывести совершенно неправильное положение. Вот. Поэтому смело применяем логику, и на выходе... Это, ну, как бы, логика ничего на самом деле, она не сможет, так сказать, переоткрыть те высоты, которые нам дает сверхлогика, но логика — та ступенька, которая подводит нас к этим высотам. В то же самое время я хочу вам напомнить, что будьте всегда очень осторожны в применении логики. Это иногда нам кажется, что мы, знаете, способны здраво рассуждать, и мы такие уже все вменяемые, с отточенными разумами. На самом деле очень часто допускаются ошибки, когда действительно берется сверхлогичное йоговское утверждение, ну, и в дальнейшем пытается к нему примениться логика, но где-то допускается ошибка, и в результате на выходе получается, в общем-то, что-то совсем не то, что хотелось бы. Значит, был такой персонаж, как говорят, исторический. Значит, в свое время его звали Зенон. Это было в Древней Греции. Сейчас даже скажу, когда именно. 490-420 год, соответственно, до нашей эры. Еще иногда его зовут Зенон Элейский. Известные парадоксы Зенона. Когда однобокое применение логики иногда дает совершенно парадоксальный, неправильный результат и вывод. Ну, в частности, один из таких примеров — это утверждение о том, что, скажем, ну так, если своими словами это все объяснять, так как это в популярной литературе сейчас делается, что в принципе невозможно, скажем, пересечь комнату из одного угла в другой угол. Вот у нас здесь зал, да, вот из одного угла в другой угол человек в принципе не может пересечь эту комнату, дойти из одного угла в другой. И в качестве аргументации вполне логичные рассуждения даются, что сперва человеку надо пройти половину расстояния от одного угла до другого, затем половину половины, то есть, допустим, у нас здесь сколько-то метров, да, скажем, 100 метров, ну, к примеру, да, то есть сперва надо пройти 50 метров, затем половину половины 25 метров, затем половину половины половины, значит, соответственно, 12,5, и так дальше, то есть надо складывать эти расстояния, а этих расстояний, этих кусочков бесконечно много, и если вы их все сложите, у вас получится, что от одного угла комнаты до другого угла комнаты бесконечное расстояние. Понятно, с точки зрения логики вы никогда не дойдете. И на самом деле все честно, все правильно, то есть логика не нарушается, но это как бы одна часть логики. Другая же часть логики ускользает. О том, чтобы дойти, то есть, так сказать, вернее, из одного, так сказать, конца в другой, мы должны помнить, что на первую половину тратится, скажем, допустим, 10 секунд, на преодоление половины половины, значит, соответственно, там 5, там и так далее, то есть расстояние, как бы вот и таким образом формально вырастает, а время формально падает до нуля. То есть расстояние формально вырастает до бесконечности, а время, значит, соответственно, каждый кусочек все меньше и меньше. Поэтому если учесть два этих фактора, то никакого парадокса Зенона нет. Он разваливается. Ну или, как говорится языком математики, когда одна последовательность стремится к бесконечности, а другая последовательность стремится к нулю. Так вот, комбинация двух этих последовательностей иногда может давать вполне конкретное там, число. В частности, время, которое необходимо, нужно, чтобы пересечь комнату из одного угла в другой. Конечно, можно идти к этому долгими логическими рассуждениями, с привлечением в том числе и математического аппарата. Можно просто встать в один угол комнаты и просто продемонстрировать всем оппонентам, что вы взяли, встали и дошли до другого угла. Так вот, точно такая же ситуация и с йогой. Иногда даются как бы однобокие логические такие построения, которые приводят к совершенно идиотским выводам, совершенно ну как бы нелогичным, абсурдным выводом. Поэтому всегда применяйте здравый смысл. Какой бы трактат по йоге вы там, древний, современный, какое бы высказывание к вам ни попалось, в первую очередь следует применять здравый смысл. Но в то же самое время, применяя здравый смысл, не делайте ошибок. Что тоже очень много таких горе-критиков йоги, которые не разобрались во всех глубинах и тонкостях этой науки, начинают якобы из одного положения получать другое, третье, которое сводится к абсурду. К сожалению, я время от времени с этим сталкиваюсь. Нам вот на сайты вечно пишут, что: ребята, чем вы занимаетесь? у вас все так плохо, вот в нашей школе там просветление за 3 дня, или там самадхи за 15 минут, да, а вы то, что тратите много времени на это все, ну, понятно, что не хочется никогда как бы, логически проверять их систему. У нас нет на этого ни времени, ни желания. Но с другой стороны, вот эта вот безапелляционность, которую иногда к йоге говорят, что да, там ничего интересного, вот мы уже все давно прошли. То есть надо быть очень-очень внимательным и осторожным. Теперь мы переходим непосредственно... Да, кстати, Зенон очень своеобразно закончил свою жизнь. Значит, был такой тогда в его времена тиран, неарх. И он входил в подпольную группу по свержению. Но неудачно завершилась попытка, его казнили. Да, так вот, переходим ко второй подгруппе системы аксиоматики макрокосмоса. На прошлом занятии мы с вами рассмотрели первую подгруппу, которая фактически нам дала сотворение мира, о том, как все, в общем-то, проистекало, развивалось с точки зрения взглядов йоги. И основная тема вот этой первой подгруппы была, напомню, это тема абсолюта, это тема чего-то совершенно бесконечно привлекательного, интересного, загадочного и того, что, размышляя над чем, невольно приходишь в экстатическое состояние. И все те, кто, так сказать, так или иначе способны ощущать вот это бесконечное за приходящим, способны видеть нечто единое за вот этими многочисленными фрагментами, те переживают совершенно какое-то уникальное состояние. Собственно говоря, в йоге это оно тоже называется состоянием самадхи, экстаза. Это нечто совершенно запредельное, невыразимое, фантастическое, и то... Если человек хотя бы один раз до этого достиг, то это становится неким таким доминирующим фактором в его жизни. То есть он понимает, что все остальное было всего лишь жалкой тенью. То есть и даже самая его насыщенная жизнь, она ничто по сравнению с тем захватывающим переживанием, которое, значит, вот разворачивалось. Даже при очень слабой попытке познать и охватить это бесконечное. Теперь же мы идем к этой второй подгруппе системы аксиом. Это как бы продолжение, если угодно, объяснение, как был сотворен наш мир, о том, как произошли живые существа, о том, как произошли индивидуальные я, о том, как, что из себя представляют индивидуальные я отдельных людей или просто каких-либо живых существ. Ну или даже дальше, так как считается, согласно учению йоги, как мы сейчас рассмотрим, что все на самом деле является проявлением жизни. Другое дело, что тела иногда бывают у этих живых существ такие понятные и привычные, наподобие наших с вами тел, а бывают совершенно непривычные, где-нибудь там в глубинах космоса. Ну или, наконец, даже то, все то, что мы считаем неживой материей, строго говоря, с этих позиций йоги, не является неживым, а является живым, но только, как говорится, жизнь в нашем проявлении сквозит через это очень медленно и очень незаметно. То есть, вот такой подход. Так вот, что же нам говорит по этому поводу йога? Прежде чем рассмотрим мы эту подгруппу, я еще одну такую маленькую ремарочку сделаю. На прошлом занятии, когда мы рассматривали с вами все эти моменты, касающиеся абсолюта, его проявления, его, значит, проявления как энергии, сознания и так далее и тому подобное, мы остановились на том, что абсолют тогда как бы был один в одиночестве. Вот сегодня мы будем рассматривать, как были сотворены все остальные живые существа. И вот тут возникает вопрос времени. Так вот, в той системе аксиом предыдущей мы этот вопрос не поднимали. Почему? Времени тогда не было. И понятия пространства тоже не было. Вот только лишь с этой второй группой аксиом возникает понятие пространства и времени. И прежде чем мы пойдем дальше, это очень важный такой момент, мы должны о нем помнить. Ведь фактически, что такое пространство? Ну, если так, знаете, своими словами очень грубо. Ну, это некое вместилище. Это некое вместилище, в котором что-то находится. То есть есть некое какое-то количество чего-то, и это, значит, это что-то там находится. Строго говоря, если бы ничего и не было, то мы бы не могли определить, есть ли пространство как таковое или его нет. Ну, знаете, вот еще раз, между двух пальцев, сложенных вместе, нет пространства, точнее, и нет никаких объектов, да, но мы как бы определяем, потому что есть две граничные точки, один палец и другой палец. Теперь представьте себе, что это такое положение, которое было в момент, вот, когда абсолют проявился. Вы помните, что там было такое положение? Одно без другого, был один абсолют. И, собственно говоря, нет предпосылок для того, чтобы говорить о пространстве, потому что кроме него никого не было, и мы не можем эти границы обозначить, что вот здесь что-то начинается, это здесь заканчивается, или вот такое-то чего-то количество. Собственно говоря, тогда-то только и вообще возникли сами принципы того, что что-то можно считать. То есть понятие числа возникло. Вот та же самая ситуация, еще раз, очень так поверхностно, грубо, с понятием времени. Что такое время, если так по-хорошему разобраться? На самом деле мы не знаем, что такое время. Мы знаем, что в пространстве есть какие-то частицы. Эти частицы друг относительно друга изменяют положение. И вот получается, что если мы можем говорить о времени, только лишь если мы какое-то изменение одних частиц друг относительно друга сравниваем с изменением каких-то других частиц друг относительно друга. И вот это, по сути дела, все понятие времени. А теперь представьте, что нет никаких частиц, нечему меняться, ничего относительно чего бы то ни было. Исчезает даже само понятие времени. То есть, для чего это все говорю? Для того, чтобы вы поняли иногда следующую вещь. Иногда спрашивают, а вот сперва абсолют проявился, значит, развернулся через закон там 1, 0, 1, 2, 3, 4 и 5, а потом создал все живые существа отдельно, ну то есть нас с вами, наше я. Или как? Или подумал немножко, потом создал. Или одновременно сделал это все. Или еще как-нибудь. Так вот, на самом деле этот вопрос не имеет смысла. Потому что, еще раз, не было понятия времени. Как раз из этого следует, что вот эта вторая группа аксиом, создание отдельно взятых я, она как бы с нашей позиции логики или с взгляда с позиции пространства времени или логики, она вроде как совпадает. Хотя в логическом объяснении, конечно же, всегда хочется их выстроить последовательно, что вот, мол, сперва абсолют проявился сам, а потом уже всех создал. Еще раз, это вот такие моменты, они сверхлогичные. С помощью логики их не ухватить. Поэтому и приводятся эти все объяснения, ну, в известном смысле, как некие аналогии. Но вы должны всегда помнить, что, ну, любая аналогия в йоге – это всего лишь аналогия, и ничто другое. Так вот, сейчас мы будем рассматривать с вами вот этот вот момент. Творение я других живых существ. Или по-другому. Это чтобы было понятно. Вот у каждого из вас есть ваше я. Там каждому сидящему в зале сейчас здесь разное количество лет. Понятно, что мы проживаем с вами из жизни в жизнь. И как бы я сперва живет в одном теле, умирает, рождается в другом теле там и так далее. Ну а если по-другому подойти? А собственно говоря, а когда эти я возникли? Скажем, миллиард жизней назад. То есть сколько мы, вообще говоря, наше я существует? И можно ли это привязать, допустим, к количеству жизней? Можно ли сказать, что вот этот человек, вот у него есть внутреннее его высшее я, и он уже живет, скажем, 20 миллиардов жизней. Сперва в телах животных, там, растений, потом в телах человека. А вот этот поменьше живет, а этот побольше. То есть можно ли говорить о старости или молодости нашего высшего я? Или это как бы лишено смысла? Так вот, ответ второе, это лишено смысла. То есть в этом смысле, строго говоря, как бы все бесконечные я, все бесконечное число я живых существ, оно как бы возникло вместе с проявлением Абсолюта. Но еще раз, это с позиции только лишь плоскости логики и времени. Потому что суть этих процессов, она сверхлогична и ускальзывает от нашего разума. Так вот, начнем с первой мы аксиомы. Иногда он называется, значит, вот помните по аналогию закон 0, закон 1, там, 4 и 5. Этот закон называется закон бесконечности. А суть его заключается в следующем. Закон бесконечности или, значит, по-другому еще иногда такое вводят понятие, мультипликация Абсолюта. Смысл этой аксиомы в следующем. Абсолют волеизъявил, да буду я многими. И возникло бесконечное число индивидуальных я. Вот, собственно говоря, с этого момента и ведется, ну, если так можно сказать, отсчет. Хотя еще раз, друзья, отсчет – понятие очень ускользающее. Само понятие времени как раз возникло с момента, когда Абсолют волеизъявил, да буду я многими. Еще раз, с формальной точки зрения, после этого, после возникновения многочисленных я или многочисленных этих точечек, уже мы можем говорить и о пространстве, и уже мы можем говорить о времени. То есть пока он был один, мы даже логически не могли говорить о пространстве и времени. Нечему, не в чем меняться. А тут с момента вот этого возникновения множественности уже есть хотя бы предпосылки говорить о пространстве и времени. Поэтому в древних текстах по йоге будете встречать такую фразу или пояснениях по йоге, что как бы я человека существует с безначальных времен. Ты понимаешь, что хочешь под этим. Поэтому, собственно говоря, получается так, что вроде бы как процесс проявления Абсолюта, затем, значит, вот более такое ярко выраженное проявление, ну как, собственно, средство проявления через прану, сознание, энергию, затем взаимодействие сознания и энергии. И процесс, когда Абсолют волеизъявил, да буду я многими, и тут же как бы превратился в миллиарды, 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 бесконечное число отдельно взятых я. То есть вроде как он одновременно это все шло. Ну идет след, да, и вопрос, а как это вообще, что из себя представляли эти я, и вообще как он это все сделал? Ну, более интересный ответ на этот вопрос есть в некоторых таких практических положениях мантра-йоги, где вводится такое понятие, как мантра имени, одна из самых могущественных разделов мантра-йоги, так называемые мантры имен. Там даются достаточно интересные объяснения. И мы тоже сейчас попытаемся порассуждать на эту тему, но прежде чем попытаемся порассуждать, вот следующая аксиома. Абсолют разделился на бесконечное число и в то же самое время остался один, как если бы каждое индивидуальное я было бы всего лишь гранью абсолюта, или как если бы каждое индивидуальное я само было абсолютом. То есть вот здесь ключевые слова «как если бы». Почему? Потому что эти слова «как если бы» говорят нам, что все наши мысленные аналогии всего лишь аналогии. А как оно было на самом деле, мы поймем не раньше, чем достигнем состояния самадхи, последней, значит, ну или приближаясь к этой стадии, высочайшей ступени в йоге. Так вот, ответить на этот вопрос очень, очень тяжело с позиции нашего разума и логики. У каждого из нас есть наше «я». И мы, конечно же, думаем, ну хорошо, какова же природа нашего «я»? Частичка абсолюта. Но если мы откуда-то взяли часть, значит из целого чуть-чуть убыло, говорит нам логика, да? И вот это как раз аксиома это опровергает. Это сверхлогичная аксиома. Что из целого взяли часть, но целое не стало при этом меньше. Теперь с другой стороны, да, хорошо, у каждого из нас есть наше «я», пусть, значит, действительно частичка абсолюта, но потенциал этого «я» какой? То есть ли некие ограничения? И опять же тут же заявляется, что никаких ограничений нет, как если бы наше «я» было тождественно, полностью тождественно абсолюту. Друзья, очень тяжело в медитации сконцентрироваться и попытаться ухватить смысл этой аксиомы. Он ускользает. По-другому быть и не может. Но это вполне конкретная отправная точка для многих практик, медитаций, упражнений, ну или языком математики из этих аксиом выводятся леммы и теоремы. То есть каждая лемма и теорема это вполне конкретная положение, что надо делать в йоге, как надо делать в йоге. Таким образом, вот, в частности, в свое время родилась мантра-йога, одна из самых сложных в объяснении. Другие виды и разделы йоги. Значит, с третьей стороны, вот в этой вот аксиоме второй, которую мы рассмотрели, получается, что как каждое наше индивидуальное я, как бы оно в своем потенциале абсолют, но проявляет себя вроде бы как одна из граней. То есть, если абсолют бесконечно мерный, представьте себе, иногда на дискотеках красивые такие шары раньше висели, не знаю, сейчас, по-моему, уже и нет такого. Знаете, маленькими зеркальцами обклеенный такой большой шар, вот он крутится, и по всем стенам отблески идут. Значит, все веселятся, йоги и йогини пляшут, отдыхают после, значит, серьезных практик йоги, отдыхать тоже надо. Так вот, как бы каждая из этих зеркальц, такая грань, да, а все вместе, как это целое. Вот представьте себе, если, конечно, вы только в состоянии себе это представить, такой же шар, но там бесконечное число этих зеркалец. Или бесконечное число граней. Вот, и получается, что как бы наше индивидуальное я, с одной стороны, это как бы одна из абсолютно уникальных граней абсолюта, уникальных, да, такого другого я нет, понимаете? Наше я — это наше я, а я соседа — это я соседа. Это тоже следует понимать, потому что иногда вот такие несколько не совсем вменяемые, значит, философы, толкователи йоги, они начинают какую-то ахинею пороть, что типа, а нет разницы между одним человеком и другим. Да, ее нет. Почему? Потому что мы все вышли из абсолюта, мы связаны через абсолют. Абсолют наш источник, абсолютно, ну как бы нас породил. Более того, мы как бы можем, ну как бы неотделимы от него, да, но в то же самое время, если, знаете, если между двумя вещами с позиции логики нет никакой разницы, то мы не можем говорить о том, что они уникальны. Вот. Но с третьей же стороны, опять же, достигая стороны состояния самадхи, вдруг начинает человек, ну как это вот нам опыт тех, кто уже этого достигал, возвращаясь из этого состояния, и говорят, что это и так, и не так. Что я был в таком состоянии, что не было разницы между мной и всеми живыми существами, я очень остро ощущал, как если бы это были все живые существа, не то чтобы ощущал, а вот как бы проявлялся через всех живых существ. И в то же самое время я, иногда такие очень интересные даются аналогии, я слился с абсолютом, как если бы там капелька слилась с морем, океаном. С одной стороны, вроде как дается вполне конкретный образ. Вот был я такой маленький, да, а вот был океан. Меня плюх туда, и моя индивидуальность растворилась. И вроде как меня не стало. Вы не представляете, какое количество, значит, умственных протестов и ужаса было порождено вот так, однобоко понимаемой этой аналогией. Это всего лишь аналогия. Из этого в дальнейшем последовало, что вот эта вот высочайшая, значит, восточная мудрость, это такой, знаете, законспирированный материализм о том, что, знаете, человека как такового нет. Или плохо понимаемые идеи буддизма о пустоте. Считают, ну раз, значит, природа человека пустотна, значит, вроде как его и нет. А если его и нет, то чем это от атеизма отличается? То есть, друзья, это все попытки, ну, какого-то такого немножко узколобия такого в интеллектуальном плане, замахнуться на какие-то вещи сверхлогичные, которые-то, собственно, языком-то не выражаются. Поэтому, еще раз, если вы, читая в тех или иных источниках по йоге описание, что ж там йог испытывал, когда вот он достигал самадхи, и эти описания начнут вас пугать или как-то наоборот, знаете, так внутренне содрогаться. Вот сейчас меня растворять будут, да, вот сейчас самадхи достигну, и меня, значит, того не станет, да. То, знаете, это всего лишь пугается ваш разум от того, что аналогии были плохие, а разум вполне конкретная вещь. Он начинает это, знаете, проецировать на свой предыдущий опыт, а опыт был, как правило, очень плохой, что если меня начинают раздирать на кусочки, да, или если я растворяюсь там в океане соляной или серной кислоты, то ничего от этого хорошего ждать не приходится, да, то есть это всегда такие, знаете, чисто эмоциональные, чисто такие вот аспекты, когда мы пытаемся себе представить то, на что у нас не хватает воображения. Вот, поэтому вы помните, что положение в йоге такое, что Если вы при этом ощущаете некую потерянность, страх или какое-то внутреннее содрогание и говорите, да ну ее эту философию этой йоги, что-то мне страшное предлагают, то знаете, вы что-то понимаете неправильно или представляете неправильно. На самом деле это достаточно серьезная проблема. Говорят, что у величайшего учителя, значит, Адвайта Веданты, Шанкарачарьи, примерно был такой же случай. Он в молодости ушел из родного дома. У него мама была, значит, вот, которая очень любила, но пообещал ей, что обязательно перед ее кончиной он вернется, чтобы повидаться с ней. И вот, значит, пришло время, значит, и Шанкарачарья вернулся, узнав, что, ну, достаточно уже старенькая мама была. А сам Шанкарачарья уже достиг таких высот, значит, которые самые высочайшие. И вот он попытался своей матери объяснить, как бы передать учение, передать знания, чтобы она также достигла состояния самадхи и также вышла из этого круговорота рождения и смерти. Это была основная идея в те времена в Индии, то есть выйти из круговорота рождения и смерти. И начал ей эту концепцию объяснять. На что его собственная мама сказала, содрогнувшись: «Нет, сынок, пожалуйста, не говори мне, потому что ты мне начинаешь рассказывать, меня начинает трясти от страха, потому что все, что ты мне говоришь, меня скорее пугает, а не привлекает». Значит, Шанкара задумался немножко, вот, и в результате сказал, что: «Мам, забудь все, что я тебе до этого говорил». И после этого, значит, как утверждают, взял очень красивую песню, такую, знаете, очень духовную песню, гимн какой-то, и, значит, очень красиво его спел, захватив все чувства, эмоции, так, что вот эмоционально, не интеллектуально, а скорее эмоционально, значит, его мама поняла, в чем идея высочайшей йоги, как бы успокоилась, отпустила, что называется, ситуацию, и потом вот этот запредельный смысл, высочайший йоговский смысл до нее сам собой дошел, и она достигла, значит, состояния просветления вот по моменту смерти. То есть вот точно так же я хочу, чтобы и вы помнили. Аксиоматика вещь, конечно, хорошая, но иногда, когда вы согласно этому скелету аксиоматики начинаете рисовать картины, иногда у вас они не будут укладываться в голове. Значит, знаете, что если что-то вас начинает отпугивать или как-то устрашать, значит, вы что-то неправильно поняли. Для чего это все говорю? Очень много споров на эту тему всегда шло, есть и будет. Все хотят понять, а что будет со мной при просветлении? Со смертью, рождением, смертью вроде как все понятно. Умер, опять родился. Опять родился, опять умер. Опять умер, опять родился. Да? Утром деньги, вечером стулья. Вот. И так по кругу. А с этим высочайшим состоянием, когда йог преодолевает круговорот рождения и смерти, что с ним происходит? И все начинают рисовать себе картинки. Значит, а по недоумию, недомыслию, отсутствию личного опыта, еще по многим-многим там дурной карме или неотточенности разума, картинки иногда эти бывают очень страшные, что человек сам нарисовал ужасную морду, взглянул на нее, ужаснулся и убежал. Да, вот примерно иногда такая же ситуация происходит и с нами, когда мы пытаемся понять, а что с нами будет, там, скажем, в состоянии самадхи. И вот, друзья, значит, с помощью логики сказать мало что можно. Можно лишь просто передать состояние, что, друзья, будет очень хорошо, совершенно замечательно, самое чудесное, что только может быть. Более того, вы поймете, что все ваши трудности, несчастья, разочарования, провалы, неудачи, которые были в жизни, но если эта жизнь вас к этому привела, благословенны. Благословенны. У каждого из нас был опыт, негативный опыт. Иногда мы спрашиваем сами себя, в общем-то, а зачем он был? Но иногда без этого опыта мы бы не дошли до какой-то большой цели. Особенно если у нас негативная карма. Карму никто не отменял. В плоскости логики карма как была, есть, так и будет, до тех пор, пока вы из этой плоскости не подниметесь. Вот. Так вот, соответственно, здесь такой как бы больше эмоциональный аспект. Больше эмоциональный аспект того, что достигнув этой цели и поняв вообще, осознав, что в общем-то-то по-другому-то и быть не должно, я еще, что называется, легко отделался за такое, что называется, гораздо мрачнее бывает наказание. Ну, я так образно говоря, на самом деле даже этого, как утверждается в текстах, нет, просто человек просто благословляет. Он благословляет все, что у него было, если это все привело его к этой высшей цели. Причем не с позиции такого, знаете, тупого фанатичного самовнушения, самоувещевания, даже не с позиции, это позиция сверхлогики, сверхразума, это позиция это сверхпозиция, это высочайшая духовная позиция, когда... Только тогда и становятся понятные вопросы, для чего весь этот мир возник, почему он существует и к чему он приводит. Вот. Но вернемся мы к аксиоматике. Итак, следующая аксиома. Суть природы каждого живого, суть природы каждого высшего я неотличима от сути абсолюта. Или по-другому, каждое «я» было сотворено по образу и подобию абсолюта. Вот тема во многих, кстати, философских учениях, течениях, религиях везде проходит. Ну, если эти течения и учения вменяемы. Понятно, что где-нибудь там в Папуа-Новая Гвинея, где не так развит был интеллект, то там более примитивные формы того, как все произошло. Там прародитель какого-нибудь племени, большая обезьяна или там какой-нибудь большой крокодил. Так вот, по образу и подобию, друзья, мы с вами сделаны. Это очень важное заявление. Это очень важная аксиома. Из этой аксиомы выводится такое огромное количество вполне конкретных упражнений, причем выводится так же, как в математике из аксиом выводятся, значит, соответственно, леммы и теоремы или какие-то другие доказательства, что я перечислить их не могу. Более того, из этого положения выводятся совершенно, на первый взгляд, странные такие, знаете, законы, описывающие, как сделан наш мир. И мы их немножко попозже рассмотрим. Итак, значит, по образу и подобию, это значит, точно так... Точно так же, как у абсолюта. Чуть попозже мы рассмотрим. Следующая, ну, расшифруем эту аксиому. Следующая аксиома. Каждое я, сотворенное по образу и подобию абсолюта, окружено майей. И майя полностью... во всех аспектах действует на это я. Друзья, полностью и во всех аспектах. А мы помним с вами, что у майи есть несколько таких очень странных аспектов. Помимо всего прочего, у майи есть такое проявление, как аспект иллюзии, которое заставляет что-то одно считать чем-то другим. И вот и получается, что наше «я», хоть и сделано по образу и подобию, но как бы барахтается в этом океане майи и полностью подвержено ее действию, то есть иллюзии, неведению. Я небольшое отступление. Иногда спрашивают, ну хорошо, если каждый из нас там частица абсолюта, абсолют обладает всезнанием, всемогуществом и так далее и тому подобное, чего же мы никак-то не можем это всемогущество проявить? Если, значит, абсолют создал все, что он создал, да, почему бы я не могу создать все то же самое, так же, как абсолют? Ну, помните, как в этом, всех этих древних, значит, сказаниях там, да будет свет. Ответ следующий. Да, действительно, в каждом из нас заложен потенциал точно такой же, как и в абсолюте. И со временем, как учит нас йога, мы действительно раскроем этот потенциал, который у нас заложен. И действительно, да будет свет и будет свет. Там, или еще что-нибудь. Но в сам акт, как говорится, творения нас как индивидуальных абсолютиков, да, назовем их абсолютики такие, высочайшие я, или на санскрите это называется атманы, от слова атма. Атма неделимый, атма, значит, как и греческое слово атом, означает неделимый, но только это уже на санскрите атма. Так вот, каждый из нас, маленький абсолютик, который потом вырастет в большую-большую абсолют, да. Маленькая-маленькая свинка, да, которая потом... Но, знаете, вот в чем вот эта вот, как говорится, вот эта вот увязка логическая, что самим фактом, что вот таким образом мы есть, как бы мультиплицированный абсолют, за это пришлось расплачиваться, что мы не помним, кто мы такие. Все очень четко, логично, никаких нет огрехов. Опять же, еще раз, друзья, логика, она не объясняет, она говорит, да, не нарушена, да, к идиотизму не пришли, да, к абсурду не пришли. Но, как вам сказать, от этого все равно не легче. Логика — это мертвая вода, это, друзья, надо помнить. Она все неживое, значит, это убивает, да, как, но жизни не дает. Но сейчас также и эти объяснения, они не противоречивы, но все равно ускользают. Значит, следующая аксиома, ну, собственно говоря, даже ее можно было называть бы не аксиомой, а леммой. Ну, пусть будет аксиома. Почему? Потому что я все-таки надеюсь, что придет время, когда родятся женщины единие, а родившиеся проснутся, и все-таки прилижут аксиоматику йоги до очень хорошего уровня. Я об этом говорил, может быть, что у нас считается, что вообще говоря, удел преподавать аксиоматику йоги — это скорее больше, ну, как бы, женщин. Ну, вот такая вот традиция в нашей школе йоги. Вот, да, так вот, в некоторых иногда ее как лемму ставят, иногда как теорему. Но хуже от этого не будет, если она будет даже как и аксиома. Проявление нашего я в виде праны или состояние проявления нашего я — это сат чит ананда, абсолютное знание, абсолютное бытие, абсолютное сознание, абсолютное блаженство. То есть мы это уже рассматривали на предыдущем занятии, что, по сути дела, все наши проявления могут быть сведены к проявлению того, что мы можем что-то, чего-то менять, проявление к тому, что мы можем что-то, как говорится, высвечивать, наблюдать своим сознанием. Ну и состояние сводится к тому, что мы, наше естественное состояние, это, точнее, на прошлом занятии это было естественное состояние для абсолюта, а тут оно как бы переносится на каждое живое существо, это естественное состояние радости, счастья, наслаждения, блаженства. Еще раз, очень хорошее тоже такое положение в дальнейшем выводится. Если кто-то вам будет заявлять, что ему для счастья нужно что-то, причем, ну вот люди будут вам встречаться, люди, они будут заявлять: мне для счастья нужен Мерседес, другой: мне для счастья нужна там зарплата хорошая. Третье: мне для счастья нужен муж. Значит, четвертый: мне для счастья нужна там космическая влюбленность. пятый, мне там для счастья нужно там самадхи. Ну или какие-нибудь маргинальные проявления. Мне для счастья нужен стакан водки. Или мне для счастья нужно, значит, вот какой-нибудь дури принять, значит, так, чтобы вот очень сильно было плохо. Вернее, сперва хорошо, а потом очень сильно плохо. И спрашивается, а для чего? Ну как для чего? Если у меня это будет, у меня будет состояние счастья. Ну, с точки зрения этой аксиомы, такие заявления чушь собачья, потому что, согласно этой аксиоме, счастье и так в вас заложено, а все те вещи, которые вы можете перечислять бесконечно, это всего лишь такие, знаете, правила игры. Это некие ключики, которые раскрывают то, что в вас уже и так заложено. Поэтому, если кто-то очень сильно будет ныть и докучать вам, что его счастье заключается в чем-то другом, да, помимо его самого, не особо верьте этим людям. Они сами себя ввели в заблуждение, и окружающих пытаются ввести. Потому что, как правило, все их нытье сводится к тому, что, значит, все их счастье зависит от вас, и вы виновник того, что им так плохо. Да? То есть это будет вот в результате, знаете, таких долгих-долгих переходов. В этом смысле йога, конечно же, очень такая наука серьезная. Она говорит, что во всех, так сказать, благоприятных или неблагоприятных условиях жизни, по большому счету, виноват или не виноват сам человек, и от других окружающих совершенно, значит, они не виноваты в его условиях жизни, более того, они не могут быть гарантами его счастья. Не могут. То есть, если вам кто-то говорит, значит, что вы являетесь основой чего-то счастья, знаете, это заблуждение. Это очень жесткие такие положения, очень жесткие. Они в дальнейшем выводятся вполне конкретно. Это не значит, что мы должны быть злые с другими людьми. Вы помните, первый и второй принцип йоги. Он превыше всего, но... Но это уже как выводы. Теперь дальше. Следующая аксиома. У каждого нашего, значит, у каждого я, индивидуального я, есть его проявление, прана, или, значит, сат-чит-ананда, сознание, энергия, наслаждение. Так вот, они даются ему полное, это его, это с одной стороны его проявление, а с другой стороны это часть проявления Абсолюта. Тоже очень странное и ускользающее, где-то сверхлогичное положение. Что нам даны наши проявления в виде нашей праны, в виде нашего сознания и в виде нашей энергии. Значит, чьи они? Они принадлежат нашему «я». Значит, они принадлежат не соседу, не кому-нибудь там еще. Они именно наши. Мы их проявляем, мы их полностью контролируем. Иначе какие же это наши проявления, если мы их не контролируем? Это проявление кого-то другого. Но одновременно в то же самое время они, еще раз ключевое слово, как бы являются частью проявления Абсолюта. То есть наше сознание, это как если бы была часть сознания Абсолюта. Наша энергия, как если бы это была часть энергии Абсолюта. Наше наслаждение, радость, это как бы часть наслаждение, значит, Абсолюта. Ну или опять же аналогию, которая всего лишь аналогия, мы как бы берем в аренду. То есть Кому принадлежит вся энергия, все сознание? Оно абсолюту принадлежит. А мы берем в аренду. Он нам говорит, вот управляй. Или как, знаете, в каких-нибудь этих империях. Что, большая империя. Ну вот дают там кому-нибудь князю, какому-нибудь вотчину. Что она вроде бы должна подчиняться верховному императору. Но в этом конкретном месте правит вполне конкретный там чиновник или не чиновник, какой-нибудь там маркиз Карабас. Чьи это поля, да? Маркиза Карабаса. Ой, огромное спасибо. Но опять же, ключевое слово «как бы». Из этого тоже очень много чего потом выводится и получается. Мы чуть попозже коснемся этого. Следующее. Следующая аксиома. Очень интересная аксиома. О том, что в отношении нашего высшего Я справедливы законы 0, закон 1, законы 2, он же закон 3 и закон 4 и 5. То есть начнем от обратного. Итак, у нас есть в распоряжении там, сознание энергии, а оно также может представать или проявляться в виде 4 граней сознания и 5 граней энергии, которые, в общем-то, сводятся к единой энергии и к единому сознанию. То есть у каждого живого существа нет двух сознаний и нет двух энергий. Одно высшее Я, одна энергия, одно сознание. То есть не так, что, допустим, я одно, а сознаний два, или пять, или десять, или энергии. В дальнейшем, еще раз, друзья, это приводит к совершенно интереснейшим таким выводом о том, что в человеке нет каких-то внутри него энергий грязных и энергий чистых. Иногда такую чушь тоже я слышу. Есть энергии уместно применяемые и неуместно применяемые. Такое есть. А вот грязных энергий или чистых энергий не существует во Вселенной в принципе. Еще раз, когда в очередной раз слышите, что в этом месте грязная, черная, темная энергия, и начинают вам лапшу на уши вешать. Вилок не хватает снимать ее просто с ушей. Ушей уже нет. Не бывает, как говорится, энергии вот такого двойного характера. Или говорят, вот у этого человека черная плохая энергия. Да нет у него черной плохой, белой, как говорится, и пушистой энергии. У него единая энергия. Направлять он ее может по-разному. Так же и у вас. Почему нет? Да потому что у нас энергия одна. А это всего лишь грани. С одной стороны проявилась, кому-то не понравилось или понравилось. С другой стороны немножко по-другому. Сейчас же просто расплодилась вот этой вот ахинеи и чуши эзотерическо, не знаю даже какой. Иногда кажется, что эти авторы или эти вот эксперты, они просто бредят наяву. То есть вот его слушаешь и не поймешь. Так они же еще под это целые программы там всего подводят. Но все это, как правило, друзья, все эти теории заканчиваются только лишь одним. Они из вас хотят получить деньги. То есть вот такие будут построения про черные энергии, про белые энергии. Все равно все сведется к тому, что давай-ка ты раскошеливайся, и я черную энергию в белую превращу, или там, и так далее, и тому подобное. То есть это такая очень хитрая комбинация по выколачиванию. Дальше идем. Следующая аксиома. Каждая Хотя тоже, собственно говоря, иногда это скорее бы даже была бы лемма, а не аксиома. Каждое я свободно, свободно от всего, свободно даже от абсолюта, которое создал это я. Если я волеизъявляет отрицать абсолюта, то оно существует так, как если бы абсолюта и не было вообще. Если же я волеизъявляет принять абсолюта, то оно живет, существует так, как если бы абсолют был. На самом деле это все выходит из понятия свободы. Вернее, еще даже раньше. Это все выходит из более ранней аксиомы о том, что мы сделаны по образу и подобию, а соответственно, если по образу и подобию, то свободны. А свободный, значит, свободный во всем. Свободный во всем, это говорит о том, что свободны и в волеизъявлении. И получается, знаете, теперь своими словами, каждый человек живет по тем правилам, в которые верит, по большому счету, безусловно. То есть, или по-другому, с другой стороны, спор между, скажем, каким-либо религиозным человеком и атеистом бессмысленен в принципе. У того свободное «я», и у этого свободное «я». В эту свободу не вмешивается никто, даже абсолют. Даже абсолют не навязывает нам свое, что называется, присутствие. То есть абсолют в этом смысле ведет себя по отношению к нам с вами как очень умный родитель, который никогда не навязывает детям ничего, но ждет, пока дети сами его о чем-либо попросят. То есть обычно родители говорят: вот вырастешь, станешь тем-то, тем-то, там олигархом, станешь денег зарабатывать много. А ребенок говорит: нет, хочу быть художником или поэтом. Родители говорят: да ты там, значит, с голоду будешь умирать, посмотри, как, значит, все эти художники, поэты живут. Плохо живут, надо сказать. То есть с таким хочешь быть? Ну, он: нет. И вот это вот, знаете, навязывание со стороны родителя детям. То есть в этом смысле абсолют идеальный родитель. Он выжидает, чего бы мы сами неволей изъявили. А вот если мы что-то волеизъявили, он нам в этом помогает. А если нет, то нет. Причем даже в отношении его самого. Если мы говорим: да нет никакого абсолюта, и вообще быть не может в принципе, это вообще все чушь. Ну, может заявить там какому-нибудь, ну, такой, знаете, атеист. Абсолют говорит: да, пусть будет так, пусть меня для тебя не будет. Тогда живишь, называется, по своим собственным правилам и законам. А, собственно говоря, эти свои собственные правила и законы потом в результате трансформируются в то, что называется закон кармы. Что такое, по большому счету, закон кармы? Закон кармы – это когда мы сами творим полностью все, что хотим, и потом, скажем, довольны или недовольны результатом. И ни у кого совета перед тем, как что-то, значит, творить, не спрашивали. Вот тогда получается типичный классический закон кармы: что посеешь, то и пожнешь. В то же самое время, если другой человек говорит: да, все равно буду, я сам за себя отвечаю, понятно, да, но хорошо бы, чтобы абсолют был. То есть как бы волеизъявляет, он как бы открывает возможность абсолюту проявиться. Или знаете, как в этом, в анекдоте есть такой анекдот, знаете, дайте Богу шанс. Дайте Богу шанс, дайте Богу шанс, купите лотерейный билет. То есть не надо ныть, дайте Богу шанс вам помочь. Купите лотерейный билет. А, Ну, я поясняю, да, может быть, кто-то не понял анекдот, да, что может быть вероятность, что вот у вас были проблемы с финансами, вы никак их не могли решить, а не заслуживали, чтобы вам платили больше на работе, карма у вас, говорится, такая. Вот, но начните уповать на чудо. Введите в свою жизнь положительное чудо. Да, так вот, абсолютно ненавязчив. Он никогда не будет вторгаться в вашу жизнь до тех пор, пока вы сами, что называется, его об этом не попросите. Поэтому, что называется, все в наших руках. Просить не будем, он и не придет. Будем заявлять, да нет никакого абсолюта. Он будет говорить, ну я не лезу, живи сам. Не то, что, знаете, иногда это пытается представить как в виде какого-то наказания. Что вот он не приходит, вот он не лезет, он нас хочет наказать, что, значит, мы бы и хотели с ним пообщаться, он не приходит. Да нет, он с удовольствием, с радостью, да, но только позови. А не зовешь, так чего ждать-то, да? Или другая ситуация, знаете, шаг вперед, два шага назад. Сегодня, пока мне плохо, зову. Завтра, пока у меня все хорошо, а какой, знаете, это пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Точно так же и мы иногда. Ну, а это, как говорится, уход в сторону. Так вот, каждое я свободно в этом смысле. То есть даже абсолют не претендует на свободу нашего я. Это то же самое, кстати, касается межрелигиозных споров. Иногда сталкиваются два представителя религии разных, или еще хуже, там, двух ответвлений, там, двух сект какой-нибудь одной и той же религии. И давай с пеной у рта спорить, значит, про высшее. Давай доказывать, что, значит, один что-то не понимает, что один не прав, а другой прав, что вот у меня именно истина, истина в последней инстанции. Но заканчивается, как всегда, что кто не с нами, а так как у нас истина в последней инстанции, да, тот наш враг, а если враг не сдается, его надо уничтожать. Да, то есть и начинаются всякого рода религиозные войны, походы, джихады, что там еще у нас. Йога очень жестко дистанцируется от религии, друзья. Очень жестко. Религии и йога вещи, в общем-то, разные. Где-то какие-то моменты очень похожи и, можно сказать, прямо один в один совпадают. Но начиная с какого-то момента, йога не имеет никакого отношения ни к одной из существующих религий. Почему? Потому что это сама система самопознания. Понимаете? Почему она дистанцируется? Да потому что всегда можно кого-то обидеть. Если ты сказал, я принадлежу этим взглядам, да? Ты обижаешь другого, если другого этого. А на самом деле, жизнь настолько более сложная, что, по сути дела, все правы одновременно. Любая религия получается вроде бы как и справедлива, а вроде как и нет. Поэтому и остается это личное дело каждого. Если вам лично высшее открылось через какую-то религию, и слава Богу, и чудесно, и придерживайтесь этой религии. Более того, занятие йогой вам поможет еще глубже проникнуть в именно эти тайны той религии, в которую вы погружены. Но если кто-то из вас сказал, да не хочу никакой религии, хочу быть атеистом, йога говорит, да ради Бога, вперед. То есть крайне ненавязчивая ситуация. Почему? Потому что иногда я слышу обвинения, что йога это религия, Боже вас упаси. Или другие обвинения, что йога это такая система против религий, еще большая глупость. Йога это йога. Йога, она как бы не против религии, нет, не боже мой, но как бы это, знаете, как у нас в Конституции написано, личное дело каждого. Открылось вам? Очень хорошо, но не пытайтесь заставить других поверить в то, что вам открылось. Он, может быть, это поймет превратно. А пытаться, откуда это все возникло? А это не могло не возникнуть. Допустим, в той же среде Индии, где там этих сект я вам перечислить не могу. А этих религий еще больше. Там у каждого человека своя личная религия. Вот представьте, если они начнут там каждый отстаивать свою правоту и унижать других. Там такая резня начнется, что мало никому не покажется. У них выработался иммунитет терпимости. Почему? А все равно бесполезно доказывать. Но в то же самое время крайне уважительного отношения к религии. Что тоже очень важно, потому что иногда я тоже встречаю горе-йогов, они начинают, значит, клеймить позором там какие-нибудь религии, что вот, мол, мракобесы, там, значит, там, Жанну д'Арк сожгли, там, или еще что-то, начинают там какие-то несусветные обвинения предъявлять. Это такая же глупость. Мы не имеем права обижать религии, оскорблять религии. Но с другой стороны, и особо выпячивать их тоже неразумно. То есть в этом отношении, значит, Марк Твен когда-то сказал такую фразу, его спросили, хочет ли он, чтобы, ну, есть ли у него такие мысли, чтобы была единая универсальная религия. Вот единая, да? На что он сказал, нет, я предпочитаю, чтобы вместо одной универсальной религии было 40 конфликтующих сект. Почему? Потому что все самое лучшее, что в каждой из них есть, они будут тратить на людей. А действительно, ну, религиозные деятели, они ведь очень много полезного, хорошего делают. Так вот, все самое лучшее эти секты будут тратить на людей, а все самое худшее друг на друга в своей непримиримой борьбе. Кто же из них больше прав, а кто, значит, там виноват. Вот. Ну, вероятно, это тоже отражение какого-то высочайшего закона, а точнее сказать, этого основополагающего момента, что Господь Бог нас сделал каждого по образу своему и подобию, то есть наделил полной свободой. Свободой от всего, даже, если угодно, верить в него или не верить. Но, опять же, под Господом Богом я подразумеваю абсолют. Все-таки понятие абсолюта несколько более широкое. Дальше идем. Следующее... аксиома. Ну хорошо, наша душа, наше высшее я, или на санскрите атма, не зависит ни от кого, не зависит от абсолюта, от других я. И вот следующая аксиома говорит, что высшее я одного живого существа также полностью независимое от я другого живого существа. То есть, в принципе, одно я не может поработить другое я. Это невозможно, друзья, в принципе. Тут же контраргумент. А как же там рабовладельческий строй, где там один надсмотрщик там, или владелец этой плантации бедных, значит, своих этих работников кнутами стегал? Как же так? Выходит, что вот это одно я в виде господина угнетает множество более таких приниженных я. Ну, здесь пока, конечно, можно было бы ответить это все с позиции закона кармы, что посеешь, то и пожнешь. Друзья, просто так рабами не становятся. Так вот, по большому счету, если когда-то каждое я какого-то человека по своему неведению волеизъявило такие законы, в результате которых оно потом и страдает, то такие ситуации возможны. Ну, представьте, что там сегодняшний раб, а в прошлой жизни сам был хозяином. Если волеизъявил, что законы рабства могут быть в его маленькой как бы вселенной, то в этой жизни он, значит, на коне. В следующей, значит, все, роли поменялись. Друзья, все, что происходит в жизни каждого живого существа с позиции вот этой аксиоматики, было порождено самим живым существом, точнее, волеизъявлено, но по глупости. По глупости. Иногда мы волеизъявляем такие законы, нам что-то сегодня очень хочется. И мы волеизъявляем какие-то законы, чтобы это того, что нам очень хочется, получить. Так вот, завтра, когда мы получили то, что хотели, иногда наступают последствия от тех законов, которые мы применяли, чтобы это что-то получить. И иногда последствия очень неприятны. По сути дела, вот это и есть закон кармы. Дальше мы идем. Да, так вот, наши... Я живых существ независимы друг от друга. И если одно живое существо волеизъявит никогда не сталкиваться больше с я другого живого существа, то это вопрос времени и кармы, когда это случится. То есть принципиальных ограничений нет. Принципиально никто вас не сможет удержать, навязать там что-либо или еще. Теперь вот это интересное следующее положение, очень интересная аксиома. Для каждого отдельного высшего я абсолют воспринимается. Через высшие я других живых существ. Или по-другому. Абсолют воспринимается через высшие я любых других существ, вне зависимости от того, волеизъявили ли эти живые существа наличие абсолюта, или волеизъявили что-либо другое. Ну или иногда еще другими словами, я здесь более такие размазанные даю формулировки этих аксиом, за строгостью я не гонюсь, потому что строгость и лаконичность иногда враги понимания. То есть высшее я живого существа воспринимает абсолюта, который его, значит, окружает, и этот абсолют проявляется через я других живых существ, вне зависимости от того, значит, знают ли эти я о наличии абсолюта или нет. Ну, объяснить эту достаточно интересную аксиому можно следующим образом. Скажем, вы воспринимаете всю Вселенную как абсолют. То есть вы понимаете, что за этой чередой отдельно взятых объектов и явлений скрывается единый источник, этот источник абсолют, или по-другому, как мы рассматривали на прошлой лекции, что весь мир, вся Вселенная, это по сути дела реальность абсолюта, скрытая покрывалом Майи. Но ведь когда мы смотрим с вами на Вселенную, мы видим, ну, то есть вот так с позиции разума анализируем, мы не видим абсолюта, мы видим отдельно взятые предметы или отдельно взятых людей. Так вот, когда мы, значит, воспринимаем абсолюта, то есть как бы волеизъявляем, что он есть, он как бы открывается нам. И открываться нам он начинает в первую очередь через я и проявление всех живых существ, которые нас окружают. А эти живые существа иногда могут даже не понять, что через них с нами общается абсолют. Вот есть такой раздел йоги, к сожалению, очень сильно его пытаются сейчас кое-кто испачкать. Он называется тантра-йога. Сейчас под тантра-йогой понимают какие-то группы маргиналов, не всегда адекватных. Да? А это очень высокая, очень чистая и очень глубочайшее философское такое ответвление йоги. И основное положение там, что если ты, ну, грубо говоря, ищешь абсолюта, ищи его в первую очередь в человеке. И все методики, и все как бы упражнения там построены вот на этих принципах, а эти принципы вот на этих аксиомах. что если ты общаешься с человеком как с человеком, то ты получаешь соответствующий кармический отпечаток как от человека. А если же ты общаешься с человеком как с абсолютом, то ты мало того, что никогда не получаешь негативную карму, но еще приобретаешь позитивную и выходишь вообще за пределы кармы. Если этого нет, то, по сути дела, от тантра-йоги вообще ничего не остается. Иногда я слышу о каких-то там, что вот, мол, где там есть какие-то сексуальные практики. Да, в тантра-йоге есть сексуальные практики, очень много. Но, честно говоря, когда я сейчас отслеживаю, кто этим занимается, не все, ну, я имею в виду в первую очередь на Западе, до нас-то пока еще это, слава богу, не дошло, то иногда у меня создается впечатление, что там не совсем адекватно вообще понимают систему. Она на очень-очень серьезных и таких вот вполне конкретных моментах. То есть получается, что, знаете, как в том высказывании, что у Абсолюта нет других рук, как все руки, которые есть во Вселенной. У Абсолюта нет других глаз, как все глаза, которые есть во Вселенной. У Абсолюта нет там других чувств, как, значит, все, которые есть во Вселенной. Так можно перечислять буквально все. Откуда это проистекает? Это проистекает вот из более ранней аксиомы, когда мы говорили, что как бы каждому из нас дано сознание и энергию, или наше проявление. И с одной стороны, они полностью наши, а с другой стороны, мы как бы их арендуем у Абсолюта. И получается так, что какая бы ни была ситуация, но если мы общаемся к Абсолюту, то он, не нарушая свободы воли индивидуума, так проявляется через проявление индивидуума, как если бы, ну, как говорится, никакого бы индивидуума и не было, а был бы Абсолют в чистом виде. На этом и основана тантра-йога. То есть, если Абсолют захочет проявиться, он проявится через кого угодно и через что угодно. Хоть через папуаса, знаете, в Папуа-Новая Гвинея, там, людоедского. Хоть через, не знаю, собрание марксистов-ленинистов, вот таких, знаете, идейных атеистов, да. Они при этом, не отказываясь от своих взглядов, потому что это свобода их воли, но все равно ситуация для конкретно взятого человека будет такая, как если бы он общался с Абсолютом. Хотя это может быть, знаете, совершенно люди, совершенно далекие от этой темы. Ну, такая некая мистика, понимаете? Некая мистика. То есть, когда человек вот в этих йогах, которые идут через... Да, кстати, в тантра-йоге помимо аксиом макрокосмоса есть, правда, аксиомы микрокосмоса, они как бы дополняют это учение, чтобы у вас не сложилось, что в тантра-йоге только лишь система аксиоматики макрокосмоса. Да, так вот, есть такие состояния, которые человек достигает иногда, когда он начинает воспринимать мир не по кусочкам, а единым целым. Он начинает, это иногда, вот я... такие вот иногда читаю, там, не воспоминания, а там опыт, что, он говорит, ты представляешь, там, подумала, человек шел, сказал половину фразы, подошла к остановке, другой человек сказал другую фразу, но она выстроилась с первой фразой в единую. Потом, значит, и вот, вот такое впечатление, что вся вселенная со мной разговаривает, но один сказал одно слово, другой другое, третий третье, там, четвертый четвертое, вот я такой, знаете, обучающий фильм, мы все по йоге хотели снять, так и не сняли, когда, знаете, там один человек начинает фразу, заканчивает ее совсем другой человек, продолжает третью, там, четвертую, пятую, там, значит, продолжение логической темы, там, собачка подбегает, хватает, значит, эти тапочки хозяину подносит. В общем, вот общение, общение один на один со Вселенной, что миллионы ртов, миллионы людей, но за этим всем ощущается единый источник, с которым ты общаешься. Это крайне мистические, ну, в хорошем смысле слова мистические, такое ощущение. Вообще йога против всякой мистики, да. Йога говорит, что есть вещи грубые, есть вещи тонкие, понятные и пока еще нам неизвестные. Но в мистически хорошем смысле слова это когда, знаете, что-то такое нас раскрывает, мы понимаем, что что-то есть, какие-то такие дали высокие. Следующая аксиома. Если высшее я, если, ну, как бы, высшее я общается с абсолютом через высшее я других людей, которые волеизъявили, чтобы абсолют был. То тогда те, через кого они общаются, превращаются в прямые каналы с абсолютом. Прямые каналы общения с абсолютом. Это вот ситуация, знаете, иногда она встречается. Это ситуация пророков. Это ситуация величайших учителей человечества в древности. То есть, когда одно живое существо общаясь с абсолютом через другое живое существо, а то живое существо уже не как в первом случае может быть иметь что-то себе на уме, а полностью как бы принимает это же самое, то абсолют начинает светить напрямую. Значит, не буду дальше продолжать, это очень интересная закрытая тема, йога влюбленности. Это тема йоги влюбленности. Дальше идем. То есть вот йога влюбленности, она основана на, кое-какие положения в йоге влюбленности основаны на вот этих вот основополагающих моментах. Значит, я всех других живых существ преодолевая майю, троичным методом, применяя, ну, мы уже касались этой темы, да, так вот, троичным методом, расширяется до размеров абсолюта и становится неотличимым от абсолюта. В скобках сливается с ним. Ну, троичный метод, еще раз напомню, что самое первое, надо, с чего все начинается, надо волеизъявить. Вы помните, абсолют ненавязчив и вообще все ненавязчиво. Пока сам не волеизъявишь, считайте, что этого и нет. Или знаете, как это? Если хочешь жить в замечательной стране, сперва придумай эту страну. Ну или более общее, если хочешь жить в замечательном мире, сперва придумай этот мир. Вот почему вдохновение, скажем, и искусство поэзии, такое, знаете, вдохновленное, когда сперва творится мечта, а потом эта мечта превращается в жизнь. На самом деле, с позиции аксиоматики йоги все гораздо более интереснее, что ведь на самом деле все свободны. И мир может быть каким угодно. Так вот, сперва надо придумать эту мечту. В каком смысле придумать? Придумать в кавычках. То есть превзойти обыденность, превзойти ограничения, превзойти неведение, превзойти иллюзию, превзойти майю. Волеизъявить, и только лишь это будет гарантией того, что все потом начнет обрастать. Знаете, как в раджа-йоге есть такой очень хороший, да, кстати, такой момент, что если ты что-то хочешь, то сперва конкретизируй это, придумай это. И чем четче ты это придумаешь, тем быстрее это исполнится. То есть сформулируй желание. Но если ты еще после этого волеизъявишь, чтобы, что называется, и абсолют тебе в этом помогал, тогда вообще все в порядке, потому что, как бы, знаете, вот во многих религиях есть такое положение, да, что, как говорится, абсолют или какая-то высшая сила, он как родитель. Но только лишь, знаете, в некоторых там учениях говорят, что вот там папа высший, да, а в каких-то там учениях говорят там мать мира, да. В йоге, если так быть более точным, ну или проводить эту параллель, эту аналогию, то скорее это мама с папой, наши высшие мама с папой. То есть абсолют, он для нас проявляется как высшие мама и папа. То есть обратились к высшим мама и папа, сами начали что-то делать хорошее. Мама и папа говорят, да, хорошо, это вот опять же возвращаясь к этому вопросу, что не знает ребенок, чем заняться, но вот придумал, все-таки станет он художником или поэтом. Умные мама и папа говорят, да, хорошо, сынок там или доченька, будет тебе это, поможем всем, чем можем. И начинают его, значит, по этому пути продвигать уже быстрее, конечно, чем самому пробиваться. Ну и продолжение этой же аксиомы, что живое существо, достигшее абсолюта, в своих проявлениях ничем не отличается от абсолюта. Вот такая вот вторая подгруппа аксиом системы макрокосмоса. Очень любопытная. Очень много отсюда выводится всякого рода выводов. Вот кое-что из них зачитаю я. Нет, уже не успею. Хотя нет, успею быстро. Ну, во-первых, то есть наличие времени в этом смысле выводится точно так же, как и наличие пространства, как ни странно, из аксиом. Опять же, напомню, вот это некая теорема в йоге, а глобальная, вот эта глобальная теорема о начальном неведении, что изначально у нас неведение, и только потом мы преодолеваем его, значит, пользуемся тем всезнанием, которое у нас есть. Третья такая как бы лемма, сколько нас, сколько живых существ? 5, 6, 2 десятка, 25 миллиардов 778, бесконечно. Опять же, следующее такое положение, что ищешь проявление Абсолюта, ищи в первую очередь его в человеке. Отсюда же возникают йоги, йоги рождения и йоги умирания. О том, что а откуда йоги рождения и умирания, откуда они берутся. Это отдельный вид инет, это отдельный, целая такая ветвь йоги. Да и с той же аксиомы, вернее, с той аксиомы, что для нас самих также действенен закон 0, 1, закон 2, закон, значит, 4 и 5. Это говорит о том, что вводятся такие понятия, что есть жизнь, а что есть смерть. Вернее, что есть рождение, что есть смерть. По сути дела, ну если опять же своими словами, некая аналогия, наше рождение и наша смерть, она полностью подобно моменту сотворения Вселенной и моменту, значит, растворения, когда мы достигаем, когда Вселенная достигает своей цели. Отсюда вполне конкретные практики, что надо делать, чтобы родиться в благоприятных условиях в следующей жизни, или наоборот, что делать, если собираемся умирать. Да, какую йогу практиковать, скажем, в момент смерти, или в момент после смерти, или... Значит, так дальше, да, или... Ну, еще раз, где родиться? Вполне конкретные йоги, друзья, вполне конкретными упражнениями, методиками, некоторые очень долгие, изнурительные, некоторые интересные и захватывающие. Дальше из этого, вот из этих, вот из этой системы аксиоматик рождается такое понятие пола. Мы с вами рождаемся мужчинами или женщинами. Понятно, что есть живые существа, там непонятно, то ли оно мужчина, то ли женщина. Есть такие, которые вообще меняют пол, там какие-то, я помню, устрицы, не устрицы. Вот. В том смысле, что начинают демонстрировать ярко выраженные мужские какие-то черты, а потом женские черты. Значит, аксиоматически здесь говорится, душа, друзья, без пола. В одной жизни вы можете быть мужчиной. В другой жизни вы можете быть женщиной. Это может меняться постоянно, поэтому говорить о какой-то, знаете, особенности мужского или какой-то особенности женского смысла нет. И наблюдается это у всех живых существ, но на каких-то стадиях менее проявлено, на каких-то более проявлено, на каких-то еще раз, в течение одной жизни. Я забыл, как называется это живое существо, что там... Как? Нет, это вполне конкретный биологический какой-то вид, что если избыток самцов, часть почему-то превращается в самок. Если наоборот избыток самок, часть, ну какие-то там на уровне... Да, вот что-то в этом роде, я вот помню, что-то было. Но неважно, не в этом суть. В том, что половое деление, оно заложено гораздо более глубоко, чем кажется. И опять же вывод, что если вывод очень в серьезных, совершенно закрытых йогах о том, что если при рождении, значит, живое существо воспринимает окружающую Вселенную или Абсолюта, да, ну, тот мир, в который она рождается, точнее в том мире, где будут... его проявление, значит, если он воспринимается, значит, как вот со стороны женской, то, как правило, значит, рождается мальчик. Если наоборот, то девочка. То есть, как бы Вселенная уравновешена. Но это тоже очень закрытые темы. Очень закрытые темы. Это не тема наших сегодняшних как говорится, наша сегодняшняя лекция — это всего лишь такое, знаете, ответвление, чтобы потом, когда возникали другие виды йоги, вы не знаете так, а откуда это положение, да, вот откуда, кто-то придумал, или, знаете, оно у нас с Луны свалилось. Нет, друзья, все выводится, абсолютно все. Другое дело, что кое-какие выводы мы потеряли. Опять же, что такое рождение и смерть? То, что есть 0, 1, закон там, 2, 4 и 5, говорит о том, что когда наши проявления входят в майю, где они взаимодействуют с проявлениями других живых существ, ну или проявлениями абсолюта, это называется жизнь. Когда в момент выхода, это называется смерть. А потом опять входа, опять жизнь. То есть для нашего я нет понятия рождения и смерти. А вот для наших проявлений, да, то вошел в комнату, вышел. Когда входил, называлось рождение. Когда уходил, называется смерть. Опять же, о нет, все. Времени, друзья, больше у нас нет. На этом мы завершаем нашу лекцию.